Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев и председатель Комитета по международным делам Совета Федерации России, представитель партии «Единая Россия» Михаил Маргелов. Мы сегодня обсудим проблемы безопасности Российской Федерации, ратификацию договора СНВ. Все это в программе «Время гостей», куда вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. И есть электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну что ж, мы начнем, я думаю, с события сегодняшнего дня, то есть с ратификации договора СНВ России и Соединенных Штатов. Совет Федерации проголосовал за это. Процесс, я так понимаю, фактически-то завершен. Предстоит еще обмен ратификационными грамотами.
Извините, Михаил, да, это подпись президента.
Ох, да, я и забыл, что есть президент, он просто уехал в Давос, поэтому, видимо, вышел из моего поля моего внимания.
В соответствии с регламентом, да, президент в течение 10 дней подписывает принятый Советом Федерации федеральный закон.
У вас есть сомнения, что он подпишет? Нет, ни у кого нет, по-моему, сомнений, поэтому я хотел бы обратиться к сути того, что сделано. Вот есть такая цитата из какого-то из заявлений, что сокращения, которые будут предприняты США и Россия в соответствии с новым договором, ведут к возникновению качественно новой ситуации в сфере ядерного разоружения. Давайте, Михаил Маргелов, начнем с вас. Что это, собственно, значит? Что это такое новая качественная ситуация?
Новая качественная ситуация с политической точки зрения заключается в том, что тема сокращения стратегических наступательных вооружений, тема сокращения ядерного оружия вновь на повестке дня как в российско-американских отношениях, так и вообще в международных отношениях. Давайте посмотрим самокритично. Мы эту тему из этой повестки убрали где-то, наверное, лет на 16, на 17. Вот у меня старшему сыну скоро 20, он не очень понимает, что такое гонка вооружений и разоружений.
Слава богу.
С одной стороны, слава богу. Но с другой стороны, вот та положительная тенденция, которая пошла в этой сфере в конце 80-х, начале 90-х, когда многие страны отказывались от своего ядерного статуса, это и Казахстан, и Украина, и Белоруссия,
и ЮАР,
а потом Ливия свернула свою атомную программу, Сирия, ряд других стран. Вот эта положительная тенденция в конечном счете закончилась и повернулась вспять. И вот это чрезвычайно тревожно. И поэтому, наверное, главный политический итог сегодняшней ратификации – это как раз возвращение темы сокращения стратегических наступательных вооружений, тема борьбы с ядерным оружием в международную повестку дня.
Я к Владимиру Евсееву тогда обращусь тоже вот с технической точки зрения. Опять же, что это значит? Сколько этих ракет останется, будет? В общем, наверное, нужно тоже как-то посчитать и сказать нашим слушателям.
Если говорить о технической стороне этого проблемы, то надо заметить следующее, что, конечно, новый договор СНВ, подписанный в Праге, является во многом пиар-акцией. Почему? Потому что, если сравнить параметры сокращений между договором о сокращении стратегического наступательного потенциала 2002 года и новым договором, то мы поймем, что во многом сокращение, если говорить по ядерным боеголовкам, достигнуто за счет изменения правил за счет. Как? Ну, например, за стратегическим бомбардировщиком Ту-160, который может нести 12 крылатых ракет большой дальности, числится сейчас одна ядерная боеголовка. То есть мы таким образом ничего абсолютно не делаем, можем сократить количество ядерных боеголовок, просто по-другому их стали считать. Если говорить, например, об американцах, конечно, они, например, не стали уничтожать так называемые ПЛАРБы, то есть подводные лодки стратегического назначения, а их стали переводить под крылатые ракеты большой дальности. Ну, может показаться, ну как же они, посмотрите, они же должны быть, не иметь столь большой угрозы. Но, с другой стороны, во-первых, они могут иметь ядерную боеголовку, во-вторых, посмотрим дальность, ведь с ядерной боеголовкой стрельба составляет порядка 2000. Получается, что у них им есть свой потенциал. То есть, реально, если мы сравним договор 2002 года и договор, который подписан был в прошлом году, по количеству по ядерным боеголовкам сокращение практически не было проведено. Есть определенные ограничения по количеству стратегических носителей. Но здесь надо опять же тоже понимать, что как к этому подошли. Ведь Соединенные Штаты Америки взяли, например, часть своих стратегических авиаций, вывели из засчета. Стали говорить, что они будут использоваться для нанесения бомбового удара, то есть как бы в неядерном оснащении предполагается. Но ведь надо понимать, что эта задача обратима. И, по сути, могут переведены обратно. Хотя, конечно, сейчас бомбардировщики стратегически не имеют той роли, которую имели раньше. Что удалось достичь? Если сопоставить этот договор, эти два договора 2002-2009 года, что здесь, конечно, большая разница в том, что в новом договоре удалось во многом включить меры верификации, то есть проверки, то, чего не было в договоре 2002 года, потому что договор 2002 года был, по сути, рамочный. И вот, соответственно, с этим, конечно, здесь появились определенные возможности. При этом Россия некоторые сняла озабоченности, которые мешали, ну, например, если говорить о каких-то серьезных озабоченностях, то, во-первых, Россия может теперь заниматься модернизацией ракетных комплексов. Раньше она это не могла. Если говорить, например, о ракетном комплексе РС-24, то есть ЯРС, то по договору СНВ-1, который прекратил действовать 5 декабря прошлого года, Россия не могла его развернуть, потому что, по сути, он мало отличается от комплекса Тополь-М. Если же говорить о каких-то других плюсах, то здесь, наверное, можно говорить о том, что Россия теперь может развивать, как хочет, свои мобильные ракетные комплексы. Россия имеет возможность шифровать телеметрическую информацию в ограниченном, правда, количестве и согласовывать представление информации. Теперь не будет раздражающим спектр на Воткинском заводе. То есть определенные плюсы есть. Но в то же время я считаю, что нужно к этому нужно смотреть реально на то, что происходит. И с моей точки зрения, если говорить о потолках, о реальном сокращении вооружений, то я считаю, что реальное сокращение было проведено не столь масштабно, как хотелось бы. И последняя деталь. Ведь давайте подумаем. Ведь если мы, например, берем на баллистических ракетах подводных лодок, берем, снимаем ядерные боеголовки, ну, например, ракета может нести, например, 10 боеголовок, да, а мы ставим 4. Таким образом, мы сокращаем количество ядерных боеголовок. Но вы сами понимаете, что при этом ступень разведения не снимается, то есть можно догрузить. Россия делает аналогично. То есть, по сути, мы во что это выливается? Выливается в то, что Соединенные Штаты Америки имеют от 3 до 4 тысяч так называемый возвратный потенциал, а Россия может иметь, например, порядка 2 тысяч возвратный потенциал. Поэтому говорить о каком-то очень серьезном сокращении, наверное, преждевременно. В то же время я бы не умалял ценность нового договора именно за счет режима верификации и проверок.
Ну, по-моему, здесь все-таки мы упираемся в какую-то вот эту концепцию гарантированного взаимного уничтожения, да, хотя никто никого уничтожать, собственно, не собирается. И в этом смысле, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но не имеет принципиального значения, там, 2000 у одной стороны или там 3000, и там 2 или 1000 у другой. Или я ошибаюсь, Михаил?
Да нет, на самом деле мы в условиях гарантированного взаимного уничтожения живем уже не одно десятилетие. И мне как раз кажется, что вот нынешний договор, о котором мы говорим, это все-таки не пиар-акция. Это серьезный политический шаг вперед. Можно было, в принципе, вообще ни о чем не договариваться. Да? Можно вот было жить в условиях без договоров. Американцы вышли из договора об ограничении ПРО. Московский договор, подписать который мы с таким большим трудом убедили предыдущую американскую администрацию, тоже уж куда как более рамочный, чем нынешний договор ДСНВ. Договор 2002 года канул в лету. Что остается? Ничего не остается. Никаких писанных документов для того, чтобы говорить, вот он, режим обеспечения международной безопасности. Мы верим в документы, положенные на бумагу, подписанные и ратифицированные. Отрадно, что наши американские партнеры, администрация демократов, тоже верят в написанное слово. Вот мне кажется, что главный все-таки плюс заключается в том, что мы продвинулись вперед, мы подписали документ, этот документ первый шаг, надо двигаться дальше. Что же касается количества ядерных зарядов, на мой вкус, это количество вообще можно было сокращать там, до 500, да, наверное, и, может быть, мы к этому и придем. Другое дело, что морально к этому не готовы были ни американцы, ни мы. Что же касается вообще людей военных, и, кстати, не только военных, как военных экспертов, но и военных дипломатов, дипломатов из двух МИДов, что еще удалось сделать в ходе переговоров по ДСНВ, это возродить команды профессиональных переговорщиков и экспертов. Потому что в начале этих переговоров, 1,5-2 года назад, казалось, что мы утратили вот этот потенциал.
И остались в брежневском периоде.
Да, слава богу, это сегодня не так. У нас есть две потрясающие, классные команды переговорщиков. Как с той, так и с другой стороны.
Спасибо, мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Теряет ли Россия свои позиции в мировой экономике? Об этом в день выступления президента Медведева в Давосе говорят экс-министр Ирина Хакамада и профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире в программе «Время гостей». Председатель комитета по международным делам Совета Федерации России Михаил Маргилов и директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. Пока наша тема – это договор СНВ России и США. И я хочу обратиться к Владимиру Евсееву. А экономические выгоды есть, например, для России? Сколько Россия может, так, в прикидочку хотя бы, сэкономить на этом договоре?
Для России, Россия сейчас находится в такой ситуации, когда она не может реально поддерживать тот потенциал ядерный, который она имеет. Ну, например, если мы говорим о новом договоре о СНВ, то надо четко сказать, что Россия его уже выполнила по количеству стратегических носителей, если использовать те правила зачета, которые введены в новый договор.
В общем, выполнила и перевыполнила. Нам, чтобы дотянуться до уровней, которые нам разрешены по этому договору до СНВ, надо наращивать.
А может, и не надо наращивать.
Нет, на самом деле не надо.
Потому что вот если говорить об уровне, ну, есть такие оценки, например, что у нас 608 стратегических носителей, а по новому договору мы можем иметь 700 развернутых или 800 всего. То есть, получается, Россия даже имеет запас. Нужно ли России наращивать? Я думаю, что России не нужно наращивать, потому что то, что Россия имеет, достаточно. С этой точки, кроме этого, вот что, значит, как Россия могла бы сэкономить? Россия, наверное, была бы сэкономить, если мы пошли бы на более серьезное сокращение количества носителей. Но Россия что предлагает? Россия хочет поддерживать потенциал, и здесь возникает следующий вопрос. А как его поддерживать? Ну, не за счет экономии, а за счет развертывания новых комплексов. Разработка нового комплекса требует значительных денег. И сейчас речь идет не только о том комплексе, который мы пытаемся достроить, это комплекс морского базирования «Булава-30», но речь идет о тех комплексах, которые Россия может будет создавать. Это тоже обсуждается, нужно ли, например, России создавать ракеты среднего или тяжелого класса, к примеру. Есть разные точки зрения, потому что если, как военный, могу вам сказать, конечно, если мы сравниваем ракету, например, 18М, например, сделанную в Днепропетровске, и ракету, которую сделал Московский институт теплотехники «Тополь-М», мы, конечно, поймем, что по выводимому грузу это совершенно разные ракеты. И у ракеты, положим, 18М была зона разведения с половиной территории Соединенных Штатов Америки, это была мощь. То, конечно, что мы имеем сейчас, это несколько другое, хотя можно просмотреть проблему с другой стороны. Конечно, ракеты твердотопливные имеют более укороченный активный участок. И с этой точки зрения, если преодолевать, например, противоракетную оборону, то, конечно, выгоднее иметь более короткий участок. Можно использовать, например, маневрирование на активном участке, что раньше, в принципе, было невозможно. Можно, например, использовать комплекс средств преодоления противоракетной обороны. Но, сами понимаете, это все несколько эфемерно, потому что насколько это пригодится, потому что, ну, сами понимаете, у нас наши ракетные дивизии находятся внутри страны. И для того, чтобы их уничтожить на активном участке, например, с помощью лазера, то нужно влететь на расстояние порядка 600 километров, то есть влететь на территорию страны. Если влета не будет, то реально уничтожить на старте ракету не получится. С этой точки зрения, конечно, все имеет очень относительно, потому что говорить, например, о возможностях американской противоракетной обороны в Европе, которая может потенциально догнать нашу ракету, ну, могу сказать, что если это решение будет принимать оператор, это практически невозможно, ввиду того, что будет стрельба, например, по догоняющей траектории, время будет очень мало. Вот смотрите, если ракета, например, летит на активном участке всего 2 минуты, за 2 минуты нужно выявить старт, который не сразу будет выявлен за счет кривизны Земли. Во-вторых, нужно будет получить санкцию на старт, запустить противоракету, нужно ее догнать. могу вас уверить, что с своей точки зрения это практически нереализуемо.
Вот я хотел бы как раз подхватить эту тему. Все-таки в связи с противоракетной обороной, я так понимаю, обе стороны договора, они пошли на некие оговорки, да, и Соединенные Штаты, так сказать, не связывают себя с созданием ограниченной ПРО, и Россия предупреждает, что если ПРО будет казаться американской слишком мощной, она выйдет из договора. И я к Михаилу Маргелову обращусь. Как вы считаете, это не делает договор неустойчивым, вот эти оговорочки?
Ну, давайте внимательно посмотрим на то, что вы называете оговорочками. Россия свою позицию очень четко определила в заявлении, приложенном 8 апреля к подписанному договору в Праге. Мы видим так, что упомянутая в преамбуле данного договора связь между противоракетной обороной и стратегическими наступательными вооружениями неразрывна. Известны дебаты на Капитолийском холме, известна позиция американского сената, которая выразилась в заявлениях, которые тоже приложены к документу о ратификации там, в Вашингтоне. Известные позиции нашей Госдумы и Совета Федерации, мы тоже сделали свои заявления. Но давайте будем реалистами. С 8 апреля прошлого года по сегодняшний день много воды утекло, в том числе и в наших отношениях с американцами.
Перезагрузка.
И в наших отношениях с НАТО. И вот эта вот самая перезагрузка, она реально пошла в наших отношениях с Североатлантическим альянсом. Мы начали обсуждать с НАТО проект совместной противоракетной обороны. Военные меня поправят, но давайте будем честны. Стратегической ПРО сегодня эффективной нет ни в США, ни в России. Нет ее и у блока НАТО.
Ну, в проекте есть, наверное.
Ну, в проектах много что есть. Но реальной эффективной системы ПРО сегодня нет ни у американцев, ни у нас. Значит, если мы говорим о том, что у нас общие угрозы, и противоракетная оборона у нас должна быть общая.
Да. Вот Роза нам пишет, а сколько таких ракет у Китая, Северной Кореи? Имеет ли значение сокращение наших ракет на фоне их ракет и их населения? Имеется в виду, видимо, не только население, но и, скажем так, ну, некие такие обычные конвенциальные вооружения. Владимир Евсеев.
Если говорить о потенциале, ракетно-ядерном потенциале, да, то, конечно, потенциал России и США настолько велик по сравнению с остальными государствами, поэтому говорить о каком-то реальной соизмеримости пока рано, потому что даже при значительном реальном сокращении стратегических наступательных вооружений мы все равно окажемся далеко впереди всех остальных. Если говорить по поводу Северной Кореи, то, во-первых, совершенно неясно, действительно ли Северная Корея имеет ядерный боезаряд, установленный на ракете, или это все-таки ядерно-взрывное устройство непереносимое. Во-вторых, ракеты, которые она имеет, это ракеты в основном, те ракеты типа «Надон», которые имеют дальность стрельбы порядка до 1400 километров, то есть это приблизительно Япония, наше Приморье, то есть дальность все-таки в основном небольшая. То есть с этой точки зрения говорить о какой-то серьезной опасности, тем более для России, это может быть, по-видимому, можно говорить только об пуске, о каком-то ошибочном пуске, например. Если же говорить про Китай, то, конечно, потенциал Китая увеличивается, но могу сказать, уверить вас, что в ракетно-ядерный потенциал Китая все-таки существенно не нарастает. Вот это очевидно. Нарастает, во-первых, вначале Китай перевооружил сухопутную армию, это состоялось. Теперь Китай занимается плотно достаточно авиацией и флотом. Вот, по-видимому, ракетно-ядерный потенциал Китая сейчас не является высшим приоритетом. Угу. Вот с этой точки зрения, я думаю, рано опасаться, и пока мы все-таки не соизмерим.
Да. Давайте все-таки не забывать, что сказали два президента, российский и американский, в Праге и после Праги, что вот двигаться дальше по пути сокращения стратегических наступательных вооружений, ядерного оружия, со всеми остальными членами ядерного клуба мы будем вместе. То есть два больших и взрослых сказали всем остальным.
Отклик-то есть?
Ну, знаете как, отклик, мне кажется, пойдет сейчас, после того, как, я надеюсь, в Мюнхене министр Лавров и Хиллари Клинтон обменяются ратификационными документами, вот когда будет поставлена запятая, да, ни в коем случае не точка. Ну, судя по всему, это должно состояться вот в начале февраля во время Мюнхенской конференции. Если это состоится в эти сроки, да, то это никоим образом не точка, это запятая. Она означает, мы договорились о том, что мы сокращаем, запятая, а вот теперь начинаем разговаривать с вами, уважаемые все остальные.
Ну, у нас звонок слушателя, пожалуйста, Вадим из Москвы. Ваш вопрос Михаилу Маргелову и Владимиру Евсееву, пожалуйста.
Ну вот с учетом того, что в студии на Радио Свободы такой редкий гость и такой знающий, компетентный и опытный политик, как Михаил Маргелов, я бы хотел немножко расширить вашу тему с учетом того, что произошло в Домодедово. Тем более, что
Михаил Опережайте Маргелов... мои мысли, спасибо.
Михаил Маргелов, он специалист по Ближнему Востоку, очень, очень хороший.
Спасибо.
Вот президент Медведев сказал, что нам надо иметь такую систему безопасности, как в Израиле. Вот почему бы Михаилу Маргелову, который хорошо знает и Восток, и Запад, и вот с учетом этого договора, не сказать, что Израиль это самое, одно из самых демократических государств. Там в парламенте присутствуют самые разные партии.
Вадим, но мы про безопасность, наверное, тогда лучше спросим Михаила Маргелова.
Вот я и спрашиваю,
давайте.
Безопасность в Израиле обеспечивает демократия. А расходы, например, на противодействие Западу, США, НАТО, надо сокращать. Я, как россиянин, не боюсь нападения США, потому что Америка помогала нам во время войны. Эту помощь высоко даже оценивал маршал Жуков.
Так, мы поняли, Вадим. Все, мы поняли. Мы тоже не боимся.
Я скажу вам честно, что я тоже не боюсь нападения Америки. Более того, мой дед Василий Филиппович Маргелов, когда воевал в Великую Отечественную, он был удостоен двух американских боевых наград. Отец нынешнего посла в США Джона Байерли, Джо Байерли, воевал как советский танкист, освобожденный нашими красноармейцами из фашистского плена. Мы все прекрасно знаем, кто мы друг для друга. Соединенные Штаты для России, Россия для Соединенных Штатов. Мы партнеры. Вот кому-то это может нравиться, кому-то это может не нравиться, но мы точно не враги. Это первое. Второе. Высококачественная, высококлассная система обеспечения безопасности в Израиле, помимо демократии, обеспечивается в первую очередь и Мештарой, то есть полицией, и Бетахоном, службой внутренней безопасности, и Шабаком, контрразведкой, и Моссадом, внешней разведкой. Я буквально в декабре, в конце декабря вернулся из Израиля. У нас очень плотный контакт с коллегами из Кнессета, из Комитета по обороне, безопасности и международным делам. Мы ждем весной, в начале весны израильских коллег в Москву, в том числе одной из тем, которые мы будем обсуждать на самых разных уровнях, как в открытом, так и в закрытом режиме, будет наше сотрудничество в сфере безопасности. Нам не стыдно учиться у наших партнеров, которые знают больше нас и умеют лучше нас.
Ну да, но и учиться демократии тоже не вредно, а, Михаил Ильич?
А это мы делаем постоянно.
Ну, как-то не очень это заметно в последнее время, особенно в связи с тем, что делает партия «Единая Россия». Но, правда, президент Медведев...
Партия «Единая Россия» тоже модернизируется.
Да, вот президент Медведев сказал, что нужно больше конкуренции в политике, больше в ближайшее время, так что,
Михаил,
поехав...
приходите в «Единую Россию», будем с вами конкурировать.
Не могу, мы, журналисты, должны быть над схваткой политических партий. Мы беседуем сегодня с Михаилом Маргеловым, председателем Комитета по международным делам Совета Федерации, и Владимиром Евсеевым, экспертом в области безопасности, и продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что теракт в аэропорту Домодедово, скорее всего, не имеет отношения к Чечне. Путин сослался на предварительные данные, не сообщив при этом о других направлениях следствия. В Петербурге расследуют причины обрушения кровли торгового центра «Окей» во вторник вечером, в результате чего 17 человек пострадали, погибла женщина. Верховный суд России сегодня признал законом засекречивание ключевого документа так называемого «Катынского дела». Речь идет о постановлении Главной военной прокуратуры 21 сентября 2004 года о прекращении расследования преступления. Обнародование документа вот уже несколько лет добивается историко-просветительское общество «Мемориал». Сергей Степашин остается председателем Счетной палаты России на третий срок. Его кандидатуру, предложенную президентом России, поддержали сегодня депутаты Государственной Думы. Министерство юстиции вновь отказалось зарегистрировать оппозиционную партию «Другая Россия» во главе с Эдуардом Лимоновым. Военная прокуратура Польши обратилась к России с запросом о возможности допросить диспетчеров аэропорта в Смоленске, дежуривших 10 апреля прошлого года, когда на подлете к аэропорту разбился польский президентский самолет Ту-154. В швейцарском курортном городе Давос сегодня открылась очередная сессия Всемирного экономического форума. В нынешней встрече принимает участие более 2500 политиков, бизнесменов и общественных деятелей из 100 стран. В Египте второй день продолжаются массовые уличные протесты. Власти Туниса выдали международный ордер на арест бывшего президента Бен Али, покинувшего в середине января страну после массовых народных волнений.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, нашей московской студии, директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев и председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов. Говорим о проблемах безопасности России. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Ну вот, слушатель в первой части нашей программы, собственно, поинтересовался проблемами безопасности уже не в контексте международного договора, который подписан, точнее, ратифицирован Советом Федерации сегодня, а все-таки темой, которая людей, естественно, волнует, это история с взрывом в Домодедово, с терактом и так далее. Я хочу обратиться к Михаилу Маргелову в первую очередь сначала. Как вы думаете, вот достаточно ли адекватна парламентская реакция на эти события? Ну, вот парламентский час через две недели Дума назначила. Я не знаю, как отреагировал Совет Федерации на это трагическое событие.
Ну, вы знаете, что касается профессиональной реакции, то она была, она есть. Но что касается нашей реакции как палаты, такие трагедии – это не то, на чем надо к себе искусственно привлекать внимание, и не то, на чем надо себе делать пиар. Здесь просто каждый может и должен сделать то, что считает нужным как гражданин. Кто-то кровь сдать, кто-то деньги послать, кто-то, я не знаю, но нарабатывать себе на этом известность, по-моему, просто цинично.
Я понимаю, но вы не хотите говорить о том, что все-таки из таких событий следует делать и политические выводы. Вот, честно говоря, возникает впечатление, что представители власти пытаются свести все к проблеме, знаете ли, там, тряхнуть транспортную милицию, как высказался президент, там, работал или не работал сканер на входе, безалаберно ли исполняется закон или исполняется он хорошо, а между тем, знаете ли, все-таки, если взять вот последнее десятилетие, то ряд достаточно печальный, в котором и Норд-Ост, и Каширка, и Волгодонск, и переход на Пушкинское, и метро Автозаводское, и метро Рижское.
Беслан еще добавил.
Да, я просто, у меня длинный список, да, понимаете, да. Гостиница «Националь», два самолета «Ту», метро «Парк культуры», Лубянка, Домодедово. Знаете, ну вот,
по крайней мере, Мадридский вокзал, Лондон,
там
Нью-Йорк,
зато, я
и
понимаю,
так далее,
да, только
так далее,
там после этих событий, Михаил Витальевич, все-таки не происходят большие теракты. Вот не происходит. А в России это цепь. И, конечно, хотелось бы, чтобы принимались и кадровые решения, по крайней мере, об этом наши слушатели довольно часто говорят. О том, что кадровые решения вот на уровне какого-то начальника отделения милиции, они не удовлетворяют, скорее всего, общественность. Вот, ну, вас это удовлетворяет?
Вы знаете, меня будет удовлетворять в первую очередь то, когда на входе в аэропорт Домодедово или Шереметьево меня будут заставлять проходить через рамку и заставлять ставить на
вас
ленту.
Вас по закону багаж нельзя.
Неправда. Все, что касается безопасности, имеют право, полное право, и я сам всегда это делаю, если меня об этом не просят. Потому что если мы не будем думать про нашу безопасность, за нас не подумает никто. Вот это первое и самое важное. В Домодедово рамки не работали. Я готов это повторить в прямом эфире. Я в пятницу прилетел из Иордании, был членом российской делегации, сопровождающей президента Медведева, задержался там на одни сутки вместе с Вячеславом Никоновым. Мы вместе прилетали. Войти и выйти в Домодедово мог кто угодно. Вот такого проходного двора, наверное, не было нигде и никогда. Неудивительно, что случилась трагедия.
Ну вот опять, понимаете, вот вы сводите все к этой рамке, хотя, конечно, проблема все-таки не в этом. Ну а если бы, не дай бог, этот террорист пришел в универмаг в час пик, понимаете, или еще куда-то на вокзал,
нет,
мы бы разговаривали
где угодно и когда угодно.
Мы бы разговаривали бы о том, что нужно поставить, как в Израиле, как нам сказал слушатель, видимо, намекая на это, вот эти системы безопасности буквально в каждом магазине, в каждом учреждении.
Да, кстати, на входе в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве нет ни одной рамки. А знаете почему? Потому что работает система наружного наблюдения. Есть огромное количество сотрудников службы безопасности, которые буквально глазами сканируют, ну, естественно, есть и электронные средства контроля, каждого входящего. И каждый, кто входит в подозрительной одежде, вдруг оставляет сумку или что-то такое, тут же досматривается моментально. Дело не только в сканерах, дело в колоссальных провалах в оперативной работе у наших спецслужб. Это тоже совершенно очевидно.
Я к Владимиру Евсееву обращусь, как к человеку, эксперту в области безопасности и технологу, и человеку с техническим образованием. Вот, ну хорошо, если мы возьмем действительно технологический аспект, что бы вы считали необходимым предпринимать, какие выводы делать вот из этих терактов?
Есть достаточно много технических возможностей, которые могут быть реализованы. Если вспомнить те трагические события, которые произошли весной прошлого года в метро, то здесь о чем можно сказать? Что, во-первых, существуют разработки, которые позволяют выявлять наличие взрывчатых веществ.
Дистанционно, да?
Дистанционно, да. И здесь, вот, если вспомнить о том, о чем говорил руководство метро, к примеру, они стали говорить, что при нашем пассажиропотоке это невозможно. На самом деле это возможно, но нужно ставить другие системы, и наши хотят поставить российские системы. Может быть, не надо ставить российские, поставить пока импортные. Это первый разговор. Потому что здесь проблема в скорости срабатывания. Для нас это актуально. Это первое, что, наверное. Второе, в Израиле развито достаточно много различных рода технических средств, например, на транспорте, чего у нас не реализовано. У нас есть очень примитивная система входа в наземные виды транспорта, которая абсолютно ни от чего не защищает и непонятно, для чего она предназначена. Однако в Израиле есть системы, которые достаточно эффективны, может быть, их можно поставить. И вообще я за то, чтобы опыт Израиля максимально был использован в области техники, в первую очередь, потому что израильский опыт в создании серверных систем безопасности является достаточно передовым. Я считаю, что не надо ждать, пока это сделают что-либо у нас. Наверное, может быть, что-то надо купить, а потом делать самим.
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире председатель комитета по международным делам Совета Федерации России, представитель партии «Единая Россия» Михаил Маргелов и директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. Я еще раз обращаюсь к Михаилу Маргелову. Михаил Витальевич, ну, видите, президент, которого, естественно, вы, как представитель правящей партии, поддерживаете, он ведь 12 лет назад говорил, мы будем преследовать террористов везде, в аэропорту. В туалете поймаем, в сортире замочим, все, вопрос закрыт окончательно. Прошло 12 лет, оказалось, что вопрос не закрыт окончательно. Президент уже премьер, а все вот одно за другим такие трагические происшествия. Понимаете, ощущение такое, что системного понимания, как решить проблему террора и проблему Кавказа, у нынешней российской элиты нет. Или, может быть, я ошибаюсь?
Вы знаете, вот что касается Кавказа, я бы сейчас здесь не забегал вперед. Мы не знаем, кто этот террорист-смертник, который взорвал себя.
Предыдущие случаи знаем.
Предыдущие случаи знаем, да. Но вот давайте сначала дождемся идентификации. Не надо метать в Кавказ стрелы до того, как мы что-то действительно понимаем. Что касается системного понимания или непонимания, откуда берутся угрозы, и как с ними бороться. К сожалению, это системное непонимание не только российская беда, это с таким же успехом беда американская, беда европейская. Мы в какой-то момент забыли повторять, что мы живем в условиях войны. Мы сказали об этом после 11 сентября, после трагедии в Нью-Йорке, А потом с уходом администрации Буша как-то из международного лексикона ушло вот это понятие «война против терроризма». Но они-то,
а
против,
может быть, это и
они-то
хорошо?
Против нас войну вести не перестали, и мы это с вами видим. Да?
Вы
и...
пытаетесь связать все время международный аспект, я понимаю, как международник и востоковед, с внутрироссийским.
Вы знаете, а это невозможно не связывать, потому что мы... интегральная часть международного сообщества. Мы от мира не оторваны, мы не отгорожены там какой бы то ни было стеной. Вот кто действительно, раз мы сегодня так часто вспоминаем Израиль, да, кто действительно эффективно смог отгородиться стеной, это израильтяне. Поставили, как они говорят, защитное ограждение, и количество терактов в разы уменьшилось на территории государства Израиль.
Ну вот да, нас... нанесли точечные удары по террористам, еще уменьшилось.
Дело не в этом. Дело не в качестве точечных ударов или в отсутствии такового. Дело в том, что мы причины возникновения вот этого самого международного терроризма, религиозного радикализма, фундаментализма, мы их не понимаем. Если мы не понимаем, как бороться с причинами, порождающими терроризм, мы так и будем бороться с насморком, а не с вирусом. А бороться надо с вирусом.
Да, вот опять в ту же тему. Господин Маргелов, ваш лидер, 10 лет назад больше обещал замочить. Алла Павловна пишет: вы спросили с него, имеется в виду с Путина, о выполнении данных ему публичных обещаний, или ваша партия считает пустословие нормальным свойством президента бывшего и будущего? Пенсионерка пишет.
Уважаемая пенсионерка, спрашивать можно и нужно, и спрашивать будете и вы, и я, и все мы, когда придем на выборы и будем голосовать. И вот тогда мы будем выражать свое позитивное или негативное отношение к чему-то. А дискуссии в эфире – это, конечно, хорошее дело. Но если в день выборов сидеть дома, то никогда ничего не будет двигаться вперед, никакой модернизации не получится.
Приятно, что член Совета Федерации, который не избирается, призывает ходить на выборы.
Это вам так кажется, что мы не избираемся. Поверьте мне, что провести предвыборную кампанию в региональном парламенте и быть избранным членами регионального парламента – задачка очень непростая.
Можно и в районный совет.
Когда я говорю об этом моим коллегам, скажем, в американском Сенате, они говорят, что нет, баллотироваться через региональный парламент – это ужасу подобно.
Ну, давайте мы слушателей подключим еще. Я думаю, что не только на тему, которую мы затронули, может быть, будут вопросы. Игорь из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Игорь, Москва. Я хотел бы вернуть вас к теме разговора, а не отвлекаться.
Пожалуйста.
У меня два коротких вопроса к Маргелову.
Давай. Слушаю вас внимательно.
Учитывался ли при заключении договора СНВ ядерный потенциал Израиля в количестве 310 ядерных боеголовок?
Ну, давайте по очереди тогда. Давайте.
Второй вопрос. Значит, США, считай, НАТО, применил в Косово так называемое грязное ядерное оружие.
Не, ну это мы уже, знаете, давайте мы будем все-таки отвечать на вопросы, которые соответствуют реальности. Вот насчет ядерного потенциала Израиля. Я думаю, что, кстати, Владимира, давайте мы спросим, как, опять же, эксперта и технического специалиста, есть какие-то оценки четкие совершенно по Израилю?
Можно я сначала дам ответ на вопрос, потому что спросили меня. Я вообще с удовольствием послушал вопрос этого слушателя. Какая разная слушательская аудитория у радиостанции
«Свобода». Это приятно.
Это приятно, да, очень плюралистично. Отвечая на ваш вопрос, нет, 310 израильских боеголовок в тексте ДСНВ не учитывались. И знаете почему? Потому что это договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.
А какой все-таки потенциал-то? Имеется он или нет,
военного эксперта.
Если говорить о военном потенциале, то есть разные точки зрения. Считается, что от 200 до 400 есть разброс. Помимо этого, ведь надо понимать, что нужно иметь не просто количество какой-то ядерных боеголовок, а нужно иметь носитель. Так вот, могу сказать, что в Израиле есть широкий ассортимент этих носителей, но эти носители являются носители средней дальности. То есть, какие носители? Ну, во-первых, имеется, если говорить вот в нашей принятой терминологии, это тактическая авиация. Кроме этого, у них имеются ракеты «Эрехон». И, кроме этого, у них есть подводные лодки. который достаточно современно сделан в Германии, и вот на этих лодках хотят тоже поставить ракеты, баллистические ракеты именно на борт. И в этом случае дальность будет повышена, потому что сейчас стоящие на вооружении крылатые ракеты имеют все-таки ограниченную дальность. То есть в среднем Израиль может выйти приблизительно на уровень где-то 1500 дальность стрельбы. Вот та дальность, для которой досягает, которую не имеют реально для доставки ядерного боезаряда. Как вы сами понимаете, нахождение Израиля достаточно далеко от Российской Федерации, и даже с этой точки зрения, даже гипотетической угрозы со стороны Израиля для России быть не может.
Ну, давайте немножечко поправимся. То, что вы говорите, тактическая авиация, применительно к условиям даже Большого Ближнего Востока, это на самом деле уже стратегический носитель, да, тем более принимая внимание, что сейчас в израильских ВВС уже нет ни кферов, ни миражей, и ни фантомов, а есть современнейшие американские F-16, и это очень серьезная машина.
Я сравниваю, но я исходил из именно российско-американского подхода, и в нашем подходе имеется четкое деление. В России это стратегическая авиация, в США это тяжелые бомбардировщики. Вот этого нету.
Но раз уж мы заговорили о региональных игроках, официальных или неофициальных членах ядерного клуба, то давайте понимать, что в региональном разрезе, да, то, что может быть тактическим для российско-американских отношений, в регионе это уже стратегия.
Да, я согласен, да. Тем более, если говорить о региональном противнике, то находится как раз в пределах этой дальности стрельбы, то есть это Исламская Республика Иран, находится не так далеко от Израиля.
Да. Я смотрю, по крайней мере, два вопроса опять нас обращают к Китаю. Видимо, Китай как-то больше волнует, чем китайский потенциал стратегический, чем, скажем, проблемы российско-американские. Но есть здесь и другой вопрос. Мне, вот человек пишет, непонятно, почему в переговорах о ракетоносителе сквозит дух военного соперничества России и США, в то время как между нашими странами сложились нормальные тесные отношения взаимопомощи. Мне кажется, что российский народ поддерживал бы такого рода отношения, а не дух военного соперничества, пишет Иван.
Вот господин Маркелов. Соперничество, на самом деле, сквозит этот дух в любых переговорах, в торговых, в экономических, в политических, в военных. В этом нет ничего удивительного. Каждая страна приходит на переговоры с определенной, как говорят дипломаты, запросной позицией, и потом уже эту запросную позицию модифицирует применительно к реальным своим национальным интересам. Любые переговоры – это шахматная партия, любые переговоры – это, в общем, такое сложное искусство, поэтому, еще раз говорю, ничего удивительного в этом нет. Поверьте мне, переговоры между, скажем, Соединенными Штатами и Францией или Соединенными Штатами и Германией, в том числе и в рамках НАТО, это тоже довольно серьезное и большое политическое искусство. Что касается духа, то мы не шли на переговоры с американцами с духом враждебности. Наоборот, мы шли с желанием восстановить доверие, мы шли с желанием восстановить дух партнерства и сотрудничества, который
и разрядки международной напряженности
к августу 2008 года был утерян. И, в общем,
в том числе и по вине Российской Федерации, согласитесь?
Что вы имеете в виду,
Михаил? Утерян был дух.
Ну, он был утерян, если говорить о том периоде между 11 сентября 2001 года и финальными днями пребывания у власти администрации Буша, в первую очередь, по-моему, по вине двух бюрократий. То, что два лидера договорились о партнерстве после 11 сентября, не было институциализировано, и наше партнерство не превратилось в партнерство между двумя системами исполнительной власти. Не было механизма, не было позитивной повестки дня. А поэтому это партнерство, которое было иллюзорным, было так легко разрушить.
Так, я буквально хотел сказать небольшой комментарий еще. Для того, чтобы между Россией и США было подлинное партнерство, нужно иметь серьезный экономический базис. Вот с этой точки зрения, относительно недавно был заложен кирпич в это дело, когда было через Сенат прошло соглашение, так называемое 1-2-3.
Причем, заметьте, как виртуозно, тихо прошло, да? Под зонтиком ратификации СНВ-3.
И вот что очень важно, что теперь российские компании могут выходить на американский рынок с целью продажи, например, ядерного топлива, например. Есть проекты по совместной разработке, например, энергетических реакторов. Есть идеи о том, как можно, например, и где можно утилизировать, отработать ядерное топливо. Вот это вот один из тех кирпичиков, который складывает на самом деле реальное партнерство, потому что можно много говорить о противостоянии между США и Китаем, но надо четко понимать, что прочнейшие экономические связи удерживают от излишней конфронтации. Вот если бы между Россией и США было бы значительное экономическое сотрудничество, то, по-видимому, это бы удерживало бы США от излишней конфронтации, например, в августе 2008 года.
Ну, экономическое сотрудничество порождает и политическую взаимозависимость, потому что возникает как бы проамериканское лобби в России и пророссийское лобби в Соединенных Штатах. Что касается отношений США и Китая, во время последнего визита господина председателя Ху Цзиньтао, мы видели, что Обама проводил с председателем Ху по 10 часов в день. Такого, с точки зрения американского протокола, не бывало, по-моему, с каких-то преснопамятных уже времен.
Да, я не могу еще не воспользоваться тем, что Михаил Маргелов, специальный представитель президента России по Судану, все-таки прошел референдум в Судане. 99%, насколько я помню, процентов участвовавших проголосовали за то, чтобы Южный Судан отделился и стал самостоятельным государством. Это позитивный процесс, как вы считаете? Вы видели все своими глазами?
То, что этот процесс проходит мирно, причем мирно даже не по африканским стандартам, а в целом мирно, это очень позитивно. То, что разделение Судана, которое сегодня, очевидно, уже неминуемо, проходит в соответствии с нормами международного права, с теми нормами, которые утверждены Африканским Союзом, Организацией Объединенных Наций, это тоже в высшей степени позитивно. То, что две политические элиты Севера Судана и Юга Судана поняли, что лучше договариваться, совместно зарабатывать деньги, нежели лить кровь и вновь разжигать огонь той самой 50-летней гражданской войны, которая раздирала Судан, это тоже чрезвычайно позитивно. Позитивно и то, что если международное сообщество поможет сейчас и северу, и югу, и сделает так, чтобы на территории Судана не появилось новых Сомали, это тоже будет колоссальный шаг вперед в нашем общем отношении к Африке, которую мы цинично забыли после конца холодной войны.
В отличие от Китая. Да, у нас звоночки. Александр Николаевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям.
Приветствую вас.
Здравствуйте. Здравствуйте.
У меня два вопроса. Один, так сказать, по внешним нашим угрозам, а второй по внутренним. Если по внешним, так все-таки, чтобы подписывать какие-то договора, надо уже иметь какую-то оборонную, там, будем говорить, тематику, то есть знать от кого и какие риски нас будут в стране ожидать в ближайшее время. Вот когда начали формировать армию, вроде бы заговорили о доктрине обороны нашей страны, и как-то это дело затихло. Это вот первый вопрос. Вопрос второй по внутренним рискам, которые действительно, я тут с Михаилом Витальевичем согласен, что они идут в общем русле всех мировых процессов, но все-таки они наши внутренние тоже, ведь на сайте антикоррупционном комитета, если открыть, мы увидим, что за 10 лет больше 200 терактов у нас на территории, около 600 человек погибло и около 1000 человек искалечено. Это наши внутренние дела. Так вот, по поводу технологических вещей, это, конечно, хорошо, но мы прекрасно знаем, что техника работает под управлением людей. Вон там шикарная была технология, техника безопасности в шахтах, там, но отключили ее шахтеры. То же самое здесь. Какая бы техника ни была, где мы найдем таких людей, которые будут абсолютно преданно и не глядя на какие там взятки, коррупции и так далее, и честно делать свою работу.
Александр Николаевич, времени мало, извините. Давайте Владимир Евсеев по поводу обороны доктрины, есть она или нет, а потом Михаил Маргелов.
Мне бы хотелось ответить вот на вопрос, почему мы пошли, почему Россия и США пошли на подписание нового договора СНВ. В первую очередь, наверное, потому, что мы не видим друг друга врагов. Это важно. И если посмотреть руководящие документы и России, и США, мы видим, что, во всяком случае, то, что раньше писалось, вот особенно это ярко видно по, например, ядерной доктрине США, то Россия все-таки в качестве врага не рассматривается, и поэтому мы можем идти на значительное сокращение стратегических наступательных вооружений. Для России основная угроза представляет, по-видимому, как принято говорить, с южного периметра границ, и здесь можно говорить об угрозе, происходящей со стороны Афганистана, то сами понимаете, что если рассматривать основную угрозу для России, вытекающую со стороны Афганистана, то мы можем с Соединенными Штатами Америки и дальше сокращать стратегическое наступательное вооружение и работать вместе с другими постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Да, Михаил Маргелов, действительно, где найти таких людей в нынешних условиях коррупции и всяческих разнообразных безобразий, если не изменить систему, в конце концов, если изменить систему, когда общество контролирует и спецслужбы, и влияет на власть, может быть, ситуация изменится? Печальная ныне.
Давайте обратимся к международному опыту. Опять же, в Соединенных Штатах Америки в 20-30-е годы было демократическое государство, общество считало, что оно контролирует власть, однако до конца 60-х годов полиция была жутко коррумпирована. Я хочу лишь процитировать одного очень уважаемого мною мирового лидера, с которым мне выпала честь быть знакомым и регулярно общаться. Это создатель сингапурского современного государства Ли Куан Ю, так, ныне министр...
Современного, но не демократического.
Ныне министр-наставник. И тем не менее, государство, победившего и терроризм, и коррупцию...
В рамках одного города.
Сингапур больше, чем один
уникальный
город.
Уникальный случай.
И тем не менее, в 2008 году, в июне у нас с ним был интересный разговор, он спросил: как ты думаешь, вы в России все-таки будете серьезно бороться с коррупцией? Я сказал: я очень на это надеюсь и очень этого хочу. Он сказал: так вот запомни, что победить коррупцию в Сингапуре мне стоило 40 лет каждодневной работы, 12 личных друзей в тюрьме, и еще я живу по-прежнему в доме моих родителей. Вот надо двигаться вперед, надо бороться с коррупцией.
Да, ну тут вы расходитесь с Натальей Львовной, которая говорит, что хорошо защищены только чиновники всех уровней, главная власть. В такой стране может быть только власть, которая защищает себя от народа, а народ нужен ей в качестве рабов. Такое резкое мнение. Поэтому видите, как люди же видят, кто защищен, а кто не защищен. Кто коррумпирован, а кто не коррумпирован. Кто строит дворцы, а кто живет в нищете.
Ну, вы знаете, общество никогда не бывает довольно властью, и это то, что делает меня оптимистом, это значит, что у нас действительно развивающаяся, пусть и не идеальная демократия.
Уж я не могу еще один вопрос не задать, а как насчет дружбы с Хамасом и Чавесом? Именно Палестина и Венесуэла, нам пишут, имеют лагеря для подготовки террористов.
Ну, что касается дружбы...
Татьяна, это не
что
я.
Касается дружбы с Хамасом, то... Давайте будем все-таки честны, у нас с Хамасом не дружба, а диалог, и не только у нас. Хамас выиграл демократические выборы в Палестине под международным контролем, демократические, повторяю, выборы. Мы вместе
оппонентов вырезал тоже демократические.
Ничего, мы вместе с Джоном Байденом, тогдашним моим визави из американского сената, были наблюдателями на тех выборах, а это уже результат победы в демократических выборах. Что касается Чавеса, то Чавеса никто пока к позорному столбу за поддержку терроризма не пригвоздил.
Колумбийцы почему-то было дело. Ну, ладно, мы не будем тогда уже в эти
вдаваться
детали.
Про ДСНВ, да. Между Россией и США.
Ну что ж, я вас поздравляю, по крайней мере, с важным успехом Совета Федерации, с вашим
Спасибо.
Участием сделал это важное
успех.
Дело, и, слава богу, теперь все будет хорошо. Михаил Маргелов и Владимир Евсеев были в эфире «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Куда исчез Гарри Каспаров?
Комментарии экспертов.
Военный обозреватель Александр Гольц. СНВ-3. Как договор вежливости.
В блогах Свободы.
Лагерный рассказ Игоря Сутягина.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.